Столица, 7 часов 8 минут. Доброе утро. Вы слушаете радио «Эхо Москвы». Мы начинаем утренний субботний разворот.
Доброе утро. В студии традиционно по субботам в это время Владимир Варфоломеев.
И вернувшаяся в слегка присыпанную октябрьским тополиным пухом из теплых стран Анна Трифилова. Привет.
Доброе утро.
Снежок увидела?
Снежок увидела. Ну, это так себе снежок еще, слушай.
То есть особого впечатления пока еще не произвело.
Мне кажется, я просто еще не совсем вернулась, честно говоря. Буквально с самолета и сразу.
Окунайся и в нашу погоду, и в наши события. Один наболевший вопрос, наболевший и в буквальном, и в переносном смысле, мы с вами обсудим во втором часе нашего разворота после восьми. Речь пойдет о том, как в Москве, я думаю, что и во многих других регионах приблизительно таким же образом осуществляется очередная реформа, модернизация системы здравоохранения.
Ну, действительно, наболевший, потому что многим будет больно, в прямом смысле этого слова,
некоторым медикам больно уже сейчас.
3-6-3-3-6-5-9 – это телефон прямого эфира, плюс 7-9-8-5-970-45-45 – это номер для того, чтобы писать нам смски. Ну, конечно, Твиттер наш аккаунт вызван, ну, естественно, с сайта «Эхо Москвы» тоже можно отправлять нам сообщения.
Ну, а начнем мы ближайший час с новости, которая пришла этой ночью. Организаторы лондонского концерта нашей певицы Валерии, а также Иосифа Кобзона, Стаса Пьехи, Валерии Меладзе и целого ряда других отечественных звезд, сообщили, что им всем дали британские визы. Почему на это обращается особое внимание? Потому что в предыдущей неделе там же, в Лондоне, со стороны в том числе группы российских эмигрантов, звучали активные призывы, подписывались петиции, относились в правительство с требованием не давать этим людям, российским музыкантам, певцам, британских виз, потому что они публично поддерживают российскую агрессивную политику в отношении Украины, и, соответственно, в отношении них необходимо ввести санкции и не пускать их на берега Туманного Альбиона.
Ну и тем более тогда все остальные санкции, которые вводятся против России, как бы становятся такими довольно странными, если при этом вот люди, которые активно поддерживают такую политику и Владимира Путина, приезжают с концертами.
Давайте обсудим, правильно ли поступили британские власти, разрешив въезд этим российским артистам. Телефон прямого эфира, который мы включим уже совсем скоро, через минуту-другую, 363-3659.
Ну и смс плюс 7-985-970-45-45.
В эфире вам рассказывают не все.
Разве тот факт, что Эдисон был гражданином США, не наводит на мысль, что электричество изначально было задумано как глубоко антироссийский проект? Алексей Дурново пишет о корне зла.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
Ух, погода. Минус 2 градуса сейчас в Москве, 744 миллиметра ртутного столба давления и 90% влажность. Приятно при этом, что не так холодно, как было в 1977 году, а было минус 8,9, но неприятно, что не так тепло, как в 1967, а было плюс 17,5 градуса.
Плюс 17 в середине октября, об этом можно только мечтать. Ну а сегодня мечты, которые превратятся в реальность, таковы. Будет облачно. С прояснениями. В первой половине дня местами небольшой снег. Температура днем около 0 градусов, по области минус 2 плюс 3. Ожидается северный ветер и временами довольно сильный. Таков прогноз синоптиков.
Я не знаю, что вы там думаете по поводу смены резины летней на зимнюю. Мне кажется, уже, наверное, потихонечку пора это делать.
На этой неделе ГИБДД уже выступила с первым призывом к московским автовладельцам. Ребята, переобувайте машины.
Ну, понятно. То есть теперь, значит, призыв, потом будет, как это называется, день жестянщика, а потом, наконец, все переобуются. Значит, в ночь на воскресенье обещают по области до минус 10 градусов, а в городе до минус 7.
В ночь,
ну,
на что?
Правда, в ночь на воскресенье.
Вот уже вот.
Вот сейчас.
Завтра?
Да. Вот просто вот сейчас. А днем будет переменная облачность, в воскресенье без осадков. Максимальная температура минус 1 плюс 1, по области минус 3 плюс 2.
Ну, в целом, там как минимум до середины следующей неделе нулевая температура днем, наверное, будет
временами осадки,
московской нормой.
Снег, временами дождь. Ну, в общем, мне кажется, что резину пара менять точно. И сапоги, между прочим, на высоком каблуке проверьте подошву.
О погоде пока все.
Мировая премьера мюзикла «Жизнь и приключения Оливера Твиста» в субботней программе «Детская площадка» с папашей Гульком. Наши гости – художественный руководитель детского музыкального театра имени Натальи Сац Георгий Исаакян, а также автор сценария мюзикла Лев Яковлев. Детская площадка в субботу, как обычно, после 9 утра.
Разворот. Ну вот уже завязались виртуальные заочные споры.
Дмитрий пишет нам, конечно, правильно, это по поводу разрешения на въезд российским артистам на въезд в Великобританию. Конечно, правильно пишет Дмитрий, зачем уподобляться гонителям Макаревича? Ну и тут же буквально сразу следующая смс-ка. Федор пишет, вновь прогнулись западники, что больше развязывает руки агрессору Путину. Позорище.
Сегодня под утро из Лондона пришла новость о том, что российская певица Валерия, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Стас Пьеха, Виктор Дробыш, Василий Герелло, Александр Коган, Руслан Алехно и другие участники большого концерта, который намечен на 21 октября в Лондоне, получили британские визы. У всех есть необходимые документы, сообщила агентству ТАСС организатор концерта Ольга Балаклеец. Концерт «Валерии и друзья» состоится во вторник в одном из самых престижных залов Лондона, Королевском Альберт-Холле. Британские визы были выданы, говорит организатор, несмотря на петицию с требованием отказать им во въезде, с которой обратилась в британское правительство группа активистов. Действительно, в интернете собирались подписи, их было несколько тысяч. Петицию передали несколько дней назад на Даунинг-стрит, официально там все приняли. О чем же там шла речь? Один из инициаторов вот этой акции с требованием не пускать в Великобританию этих российских исполнителей был живущий в Лондоне политэмигрант, известный своими такими антипутинскими взглядами, Андрей Сидельников. Он считает, что присутствие этих людей в Британии будет легитимизировать действия России на Украине и станет для Кремля успехом в области пиара. Используя свою популярность и положение в обществе, Валерий и Кобзон стали инструментами пропаганды для нарушающей международные соглашения российской власти, говорилось в петиции. Мы призываем, это еще одна цитата, правительству Великобритании присоединиться, например, к Латвии и Соединенным Штатам и запретить им въезд. Нас очень огорчит, если им разрешат приехать. Мы понимаем, что решать должно британское правительство. Свобода слова, безусловно, важна. Однако эти певцы поддерживают войну на Украине и аннексию Крыма. Их политическую деятельность невозможно отделить от их деятельности в шоу-бизнесе. Так говорит инициатор предполагаемого такого бойкота, эмбарго, санкций Андрей Сидельников. Но, судя по сегодняшнему сообщению агентства ТАСС, затея сорвалась, и британцы пускают российских певцов к себе. Во вторник они будут петь в Альберт-Холле.
Концерт под названием «Валерий и друзья» пройдет в сопровождении Королевского филармонического оркестра под руководством Пола Бейтмана. На нем также выступит сын Валерия, пианист Арсений Шульгин. Ну и вот все те уважаемые люди, которых ты перечислил. Имена некоторые, честно говоря, я не знаю, но, наверное, они молодцы.
Ну, сама Валерия, Меладзе, Кобзон, Стас Пьеха, я думаю, это известные.
Да, эти известные. В советское время говорили, искусство не знает границ, пишет нам Елена из Санкт-Петербурга. Игорь говорит, а как не дать визу людям, которые вложились в недвижимость в Британии? Ну и Варвара большими буквами кратко пишет, правильно поступили британские власти.
Кстати, по поводу того, что вложились в недвижимость, Андрей Сидельников утверждает, что, например, дочь, зять и внуки Кобзона, которые депутат Госдумы от «Единой России», спокойно живут в Великобритании.
Ну, а что такого, я, честно говоря, не вижу. Ну, живут и живут. Они же вообще, не, я так понимаю, ни против чего и ни за что не выступали. Ну, живут. Пусть себе живут.
И можно вспомнить, точнее, мы не вспомним того, чтобы, скажем, Кобзон или Варели, Валерия или Иосиф Пригожин, ее муж и продюсер, скажем, призывали к атакам на Великобританию. Тогда, конечно, Лондон мог бы обидеться, оскорбиться и закрыть перед ними дверь. Не просто закрыть, а захлопнув, да еще прищемив некоторые части
еще
тела.
Сразу... Так, не надо про части тела,
нос.
Не уподобляйся некоторым, пожалуйста, хотя и это, кстати, будет.
Кстати, у нас в конце этого часа бонус-трек «Владимир Путин ниже пояса».
3-6 7373659, правильно ли поступили власти Британии, разрешив въезд этим вот уважаемым российским артистам? Давайте обсудим по телефону. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы нам звоните, если можно погромче чуть-чуть?
Москвы, меня зовут Сергей.
Слушаем вас, Сергей.
Ну, в общем, если, допустим, в Израиле считают Кобзона мафиози, как бы, допустим, тогда я не могу даже определить, почему англичане его туда пустили. Потому что, допустим, ту же самую Ротару, ту же самую Ротару запретили по России кататься, гастроли давать. Все полностью концерты у Ротары сорвались.
И российские власти поступают правильно?
Российские власти поступают с Ротару неправильно.
Ну, тогда, значит, вы должны поддержать и британские власти, которые этому недостойному примеру не последовали.
Это ее, в принципе, право Ротару, допустим, ехать, выступать или не выступать, пить или не пить, а травы делать человеку, это не надо никакую.
Ну, так, соответственно, британцы молодцы, что открыли двери перед российскими исполнителями, несмотря на взгляды этих исполнителей.
С другой стороны, англичане – это те самые люди, которые могут прекрасно даже на этих самых концертах демонстративно встать, тупо и уйти.
Но те, кто за несколько десятков фунтов стерлингов будут покупать билеты, или, скорее всего, я думаю, что их уже раскупили, там была очень масштабная рекламная кампания, они вряд ли устроят такой демарш во время самого выступления. А вот некоторые митинги протеста, кстати, в Лондоне возможны. Об этом рассказывал сам Андрей Сидельников, которого мы уже упоминали. По его словам, вечером во вторник, в день концерта, планируется демонстрация у королевского Альберт-Холла.
«Золотой телец в очередной раз победил политику», пишет нам Ярослав. А вот ИС, да? А предатели британцы, льстецов и беспринципных людей принимают. Это подлость.
Ну, подождите, подождите. Подлость. А как надо отсеивать тех, кого ты пускаешь к себе в страну? Кому ты даешь возможность выступать и зарабатывать деньги? Только
Подожди. Ну, на самом деле, давай разберемся. Значит, давайте. Есть санкции. Санкции есть против России? Есть. Да, санкции эти связаны с
Эти
с
санкции
тем, что
вполне себе персонифицированы. Там указаны в европейских решениях, если речь ведем о Великобритании, там несколько десятков граждан Российской Федерации. Мы знаем, что среди них есть, ну, скажем, Сергей Борисович Иванов, среди них есть там Аркадий или Борис Ротенберги, точно не помню, и так далее, но там нет ни Валерии, ни Кобзона, ни Меладзе.
Ну, то есть, ну вот им же и разрешают ехать, значит, правильно поступили.
Ну, тогда при чем здесь санкции?
Значит,
нет
правильно.
Никаких санкций, в отношении них нет. Они невиновны.
Не скажем,
безупречные.
Каждый имеет право выражать свое
мнение.
Да, они просто сказали, что они за. Ну и что ж теперь?
Но мы же знаем и другой пример, который был упомянут в этом обращении к британскому правительству, про Латвию, которая в середине лета, как раз в канун знаменитого конкурса «Новая волна», запретила многим перечисленным господам и дамам въезд на свою территорию за то, что они поддержали российскую агрессию на Украине.
Нехорошие. Плохо сделали. Искусство не знает границ. А чего действительно, понимаешь, получается, что, значит, Макаревича гонять нельзя, а Валерию с Пригожиным можно. Какие-то двойные стандарты.
Макаревич выступал
вот, Макаревичем вот в своей
перед
стране
детьми,
как-то.
А эти люди поддерживали, собственно, например, отбор части территории соседнего государства. Разница есть.
Но за взгляды нельзя наказывать, правда?
Взгляды и публичная поддержка политическая – это все-таки разные вещи немножко.
363-3659. Давай мы не будем спорить между собой, а поговорим с нашими слушателями. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Доброе утро. Пожалуйста, убирайте приемник. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Меня зовут Сергей. Я вам из Тольятти звоню. Я считаю, что английские власти поступили правильно, дав этим людям возможность выступить. Почему я так думаю? Конечно, они все поддерживают аннексию Крыма, а на Макаревича бочку катят. Но вот для того, чтобы не было воя в наших, опять, на всех телевизионных каналах, что вот, мол, они не демократы, нас зажимают, пускай выступят. Но потом всем этим людям, которые там выступали, можно предъявить такое же обвинение, как предъявил не помню, Кобзон, Вопли Медоплясова. А что это они к нам приезжают подъедаться? И вот к ним вопрос, Кобзон, а что же они поехали в Англию-то подъедаться?
А они вам скажут, что они несут великую, высокодуховную российскую культуру в эти непросвещенные, темные западные массы. Они, если угодно, вербуют европейцев и делают их пророссийскими. Они придумают. Сергей, здесь не сомневайтесь. В плане пропаганды они все равно переиграют.
Ну, просто мне с вами, понимаете, вот как получается. Вот сами едут подъедаться к нашим врагам, так называемым, да, и поговорить про духовность. Что они наши враги, так зачем ты к ним тогда едешь? Зачем?
Ну, вам Володь сказал, для того, чтобы обратить их в правильную веру.
Ну, это неправильно все. Просто за деньгами туда едут. Не просто так же. Не будут же они там... Не знаю, патриотические песни про Россию, про Москву петь.
Я думаю, что даже политических речей со сцены не прозвучит.
Конечно, едут просто за деньгами, едут нашим врагам, так называемым. Англия, конечно, там не враги. Ну, пускай выступит, пускай.
Сергей, Англия, деньги не пахнут. Как известно.
Вот, так. Вот такое вот мое мнение.
Спасибо.
Спасибо большое. Привет, Тольятти.
Я должна тебе сказать, что ты не один так далеко зашел. Вот, Виктор из Саратова пишет. Англосаксы – люди беспредельно коварные. Если выдали визы Пригожину и компании, значит, вся эта компания – тайные агенты британцев в России. Вот. Теория всемирного заговора. Только немножко...
Моя мысль так далеко не улетала.
Но твоя мысль улетела достаточно далеко, мне кажется. Правильно сделали, пишет Нина из Тюмени. Зачем плодить врагов? Это мелкая сошка со своими меркантильными интересами. Александр из Томска. Я бы на месте британцев российским певцам объявил бойкот и не пошел на их концерт.
Не забудьте, что город Лондонград... примерно там на четверть или на пятую часть состоит из наших соотечественников. Ну, конечно, их там поменьше, но их огромное количество. Я думаю, что вот именно они во многом и заполнят зал Альберт Холла. С самим британцам, мне кажется, имена, при всем уважении, Валерии, Кобзону, Пьехи ни о чем не говорят. А наши соотечественники, как нынешние, так и бывшие, они, конечно, пойдут и будут там... иммигранты или те, кто просто находится на каникулах, на обучении, выехал туда специально на выходные на этот концерт, вот они там и будут. То есть они перед своими будут
выступать. Чего-чего выехал в Лондон на выходные на концерт Валерии и компании?
Конечно.
Угу.
Им не хватает концертов здесь, в Москве. Время для электронного голосования очень важного. Если вы считаете, что британские власти, разрешив въезд этим российским исполнителям, поступили правильно, молодцы. Звоните по телефону 660-06-64.
Но если считаете, что неправильно, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, конечно, и свобода слова для всех, и свобода мыслей, и взглядов, и поэтому пусть эти артисты, даже если они поддерживают российскую политику на Украине, могут приезжать на Запад и выступать свободно. 660-06-64.
Все это правильно, но как-то некрасиво получается. 660-06-64.
Но в данном случае мы ведь говорим о позиции британских властей, а не о том, чем руководствуются меркантильными интересами, политическими, идеологическими, те наши, собственно, музыканты, которые отправляются в Лондон. За них-то уж совсем трудно как-то домыслить, что у них там в голове.
Александр из Тулы. Власти Великобритании показали, что культура вне политики, и они выше других запрещенцев. Британия цивилизованная страна, пишет Александр из Санкт-Петербурга по сравнению с Россией. Ну, то есть молодцы британцы, они, видишь, такие свободные, всем разрешают. Всем все разрешают. Несмотря на всякие там петиции какие-то. Собрали-то всего, по-моему, там 3600 человек подписи.
Вот если бы Российская Федерация взяла в этом пример с Великобритании в плане открытости, толерантности, готовности принимать у себя всех вне зависимости от взглядов, по-моему, это было бы замечательно.
Ну, что-то пока мы не слышали таких примеров.
Мне кажется, каждый день мы будем получать все новые известия о том, что в очередном городе запрещен концерт Тома Коревича, то Ротару, то Дианы Арбениной или кого-то еще.
Нет, ну есть, я тебе скажу по секрету, некоторый список неблагонадежных западных звезд, которые очень любят со сцены, между песнями, что-нибудь этакое вдруг сказать. Невыдержанные такие на язык.
Да они и сами-то уже не особо горят желанием сюда горят. Приезжать.
Пишет Дмитрий, вот кто за печеньками ездит, а мы-то думали.
Вот так многое открывается. Если вы считаете, что британцы правильно поступили, разрешив въезд российским музыкантам Валерии, Меладзе, Кобзону, Пригожину, правильно, 660-06-64.
Нет, неправильно, 660-06-65.
Давайте немножко отдохнем, затем продолжим разговор.
Разворот. Кто куда?
Премьерный показ спектакля «Сирано де Бержерак» по пьесе Эдмона Растана состоится сегодня в театре на Малой Бронной. В роли Сирано Григорий Антипенко, которого зрители привыкли видеть в образах героических красавцев. Роль Роксаны исполнит актриса Ольга Ломоносова. На сцене нет громоздкого реквизита, все декорации актеры меняют самостоятельно в ходе действия. Постановка идет 3 часа 15 минут с антрактом. В Доме кино сегодня открывается концертный сезон джаза. Мировые звезды представят разнообразие стилей, от традиционного до поп и джаз-рока. В Театре России премьера мюзикла «Красавица и чудовище». Впервые в нашей стране «Красавицу и чудовище» поставили в Московском дворце молодежи в 2008 году. Сейчас же творческая команда и артисты создали новый музыкальный спектакль. В концертном зале имени Чайковского свои легендарные одноактовые балеты исполнит Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. В Москве пройдет акция «Живи лес» по облагораживанию и озеленению улиц города. Все желающие могут помочь волонтерам посадить деревья и превратить зеленый оазис в пешеходную зону вдоль железнодорожного полотна на улице Яблочкова. Участникам представят посадочный материал – дубы, лиственницы и липы. Кроме того, всех напоят горячим чаем со сдобными булочками. В музее-панораме «Бородинская битва» пройдет праздник 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. В программе лирические романсы и музыкально-поэтические композиции из произведений поэта. Для гостей подготовлены мастер-классы шотландского танца и дискуссионно-поэтическая площадка «Лермонтов и современность. Поэтическая дуэль».
В Москве половина восьмого, у микрофона Владимир Варфоломеев на «Эхе новости». Бывший министр финансов Подмосковья. 7:35, Анна Трифилова, Владимир Варфоломеев и утренний субботний разворот на «Эхе». Этим несколько часов назад пришли новости о том, что участники концерта «Валерия и друзья» в Лондоне получили британские визы, несмотря на требование отказать им во въезде за то, что они поддерживают российскую позицию по Украине. На ваш взгляд, правильно ли поступили британские власти? Идет голосование. Если вы считаете, что да, так и надо было сделать... 660-06-64.
Ну, если вы считаете, что нет, конечно, британские власти неправильно поступили, 660-06-65.
Вот все эти новости с запретами, отказами или, наоборот, с открытием границ вызывают уже довольно давно серьезные споры. Но наиболее такой крутой виток дискуссии был в июле, когда латвийские власти закрыли для того же Кобзона, а также для Газманова, еще для нескольких российских исполнителей въезд к себе, внеся их в черный список, вот все за то же, в основном за Украину. Теперь Британия демонстрирует иной подход, принципиально иной. Но и вот как... Все это комментируют разные люди. Ну, например, шоумен, бывший радиоведущий Алексей Остудин в Фейсбуке пишет. «Все знают, что я далеко не сторонник Владимира Путина, но я считаю, что подобные требования запрета – это претензия на единственно правильную точку зрения. Я категорически не согласен с позицией Кобзона и сильно не согласен с позицией Валерии, но они имеют право на свою точку зрения. Они ведь не призывали убивать и сажать в тюрьмы людей. Просьба запретить им въезд – это попытка ограничения свободы мысли. Не стоит уподобляться российским депутатам, стремящимся ограничить гражданское общество. Надо показывать пример готовности, пусть и к агрессивному, но диалогу». Это Алексей Остудин. Противоположная точка зрения, которая была высказана журналистом Аркадием Бабченко еще тогда, в июле, после латвийского запрета. Он у себя тоже в Фейсбуке тогда написал: «Если бы Кобзон, Валерия и Газманов говорили бы у меня во дворе, что я фашист, наускивали бы моих соседей пойти и отобрать кухню у моего Шурина, подписывали бы коллективные письма с гадостями про всю мою родню, а потом пришли бы ко мне домой с целью попеть и поплясать перед моей тещей, чтобы срубить на ней бабла, я бы без разговоров послал бы их за шкирку к куда подальше. Полагаю, что ровно то же самое вправе сделать и Латвия, написал тогда в июле Аркадий Бабченко. Тоже аргументы.
Ну, про Латвию я помню. Сильно нелицеприятные высказывания Иосифа Пригожина, например, а про Великобританию что-то не помню. Мне кажется, они никого не обзывали, не ругали, во дворе не выступали. И все было довольно мирно.
Науськивали бы моих соседей пойти и отобрать кухню у моего Шурина. Это ведь было в плане Крыма, России и Украины, правда?
Ну, вот насчет науськивали, да нет, Володь.
Ну, а как?
Ну, приветствовали, коллективное, ну,
коллективное обращение деятелей культуры, тысяч человек или миллионов был. Мы поддерживаем любые ваши действия, товарищ Путин, по Украине.
Поддерживали, но не науськивали.
Но это оно и есть.
Нет,
они выписали ему индульгенцию на любые действия,
значит,
против Украины.
Послушай, индульгенцию Владимир Владимирович выписал много кто несколько лет назад. И не только это Пригожин и Валерий, но и,
ты имеешь, знаешь, в виду
отчасти
русский
мы
народ
с тобой, да. Поэтому не надо. А вот Елена из Екатеринбурга волнуется, между прочим, за товарищей выступающих, потому что говорит, что после возвращения им ведь должны запретить концерты в России, так как выступили у врага. Не будет ли неприятностей, как ты думаешь?
Не переживайте, с ними здесь все будет хорошо.
Ну, судя по тому, как они сидели на открытии российского гран-при «Формулы-1» и фотографировались, и, как это сказать, селфились с
Кстати,
Путиным и
Кстати, они же практически полным составом этой трибуны отправляются теперь в Лондон. Гастролирующая трибуна.
Я думаю, что там все договорились. А британские власти поступили неправильно, пишет Михаил. На войну надо отвечать войной, на преследование Макаревича недопущением гонителей на территорию цивилизованных стран. Михаил, я вот, например, не уверена, честно говоря, что британские власти в курсе гонений на Макаревича. Вообще в курсе, кто такой Макаревич, извините, при всем уважении. Кстати, как, собственно, наверное, не все британские власти знают, кто такие Пригожин и Валерия. Вот мне кажется, Володь, ты прав насчет эмигрантов, которые и тех, кто туда на выходные. Вот особенно мне понравилась категория граждан, которые поедут в Лондон на выходные, чтобы послушать наших замечательных выступающих. Интересно, пишет Ярослав, а зрители в Альберт-Холле на концерте будут думать о политике или смотреть на сцену на родные лица? Я думаю, что вряд ли будут думать о политике. А Сергей пишет, это неправильный шаг, стратегия утихомирования агрессора еще никогда не приносила успеха.
Вот. 363-3659 – это прямой эфир радио «Эхо Москвы».
Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, Анна, здравствуйте, Владимир. Я следила, меня зовут Елена, я следила за этой ситуацией.
Доброе
утро. Я читала то, что писал Сидельников.
Угу.
Я, конечно, на стороне Сидельникова. Он делает это правильно. Но вы знаете, меня, конечно, очень даже в какой-то степени я завидую таким людям, как Пригожин и Валерия, которые могут сидеть сразу на двух стульях. И на Формуле-1 посидеть рядышком с первым лицом, и в Лондон съездить. Насколько я знаю, в Лондоне продано, по-моему, всего там 100 с небольшим билетов.
Ну, вот таких данных у меня нет, не видел.
Сидельников писал, там где-то 138 билетов было продано, все остальное. Они даже, по-моему, английской королеве отправили приглашение.
Я вот видела, что там чуть ли не полный зал. Ну, правда,
но
это не Сидельников.
Ну, это мы во вторник проверим, сейчас не будем гадать.
Да, Сидельников писал о том, что они дарят очень много. Но я понимаю, что, наверное, королева мечтает именно Валерию послушать. Всю жизнь, наверное, мечтала об этом.
Кстати, Валерия неплохо поет.
Ну, это дело вкуса. Я не считаю ее певицей. Понимаете, просто у нее очень умный, мудрый муж, который вот так вот вкладывает деньги удачно. И, грубо говоря, классно продает ее голос, там, ее физиономию. Но это мое личное мнение. Мне она не нравится. Вот и все. Поэтому я считаю, что эти люди просто они хорошо устроились.
Знаете, Елена, меня вот очень немножко огорчили ваши слова про то, что они пытаются усидеть на двух стульях. Почему-то мы противопоставляем российскую гонку «Формулы-1» и выступление в Лондоне. Это ведь не 42-й год, когда наши исполнители, например, ехали бы в Берлин и там выступали бы перед немцами. Понятно, что мы воюем, это как-то было бы не камильфо. У нас нет войны, у нас нет никакого сражения с Западом сейчас.
Да-да, у нас и с Украиной.
Почему вот мы сейчас, даже здесь, разговаривая в эфире «Эхо Москвы», вдруг так вскользь даем понять, что мы вот согласны с таким подходом, что если человек едет на Запад, то он как бы уже там у врагов.
Нет, нет, вы неправильно меня поняли. Если у них есть возможность, если им дают визы, я очень за них рада. Понимаете, неизвестно, может быть, через несколько
Так нет
месяцев.
Двух стульев. Есть один большой пока стул, слава богу. Они ведь не в исламское государство едут перед этими отморозками выступать.
Нет, но вы понимаете, эти люди, насколько я знаю, плевали в сторону гей-сообщества. Вот Алла Перфильева позволяла себе некоторые высказывания.
Было такое, да?
Да, то есть они, понимаете...
И что? Это что, закрывает им как бы путь к европейской культуре в широком смысле этого слова?
Нет, я сильно сомневаюсь, что Алла Перфильева носитель культуры русской. Я сильно сомневаюсь.
Может, давайте не будем ни у кого отбирать этого права, Елена.
Ну, я не спорю, я не спорю. Я не спорю, но вот это мое личное субъективное мнение, оценочное,
окей,
говорит Алексей Алексеевич.
Спасибо большое за него.
Ты знаешь, что меня смущает во всей конструкции, о которой мы сегодня с тобой говорим? Да, свобода передвижения слова. Конечно, британцы молодцы, а мы не молодцы. И почему они, на каком основании должны действительно запрещать людям выступать там, где им хочется? Только вот люди эти, мне кажется, за последнее время очень активно выступали против Запада и против тех же британцев. И против этих нехороших, гниющих западных людей, которые мучают наших детей там и вообще плохо себя ведут. И вот они едут туда выступать. В этот, можно сказать, рассадник вообще всего чего страшных-страшных вещей.
Давай мы сейчас примем еще один телефонный звонок. Я обдумаю то, что ты сказал, и затем, может быть, подведем некоторые итоги этой темы.
Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Как вас зовут? Пожалуйста, уберите приемник. Вот
да,
сейчас.
Секунду,
да.
Конечно.
Ждем.
Добрый день.
Здравствуйте. Как зовут вас?
Владимир.
Вот вы в прямом эфире, Владимир.
Да, вот,
мы вас внимательно слушаем.
Да, я слышу, да. Там чудесно, значит, чудесная компания Анны и Владимир.
Британцы правильно поступают?
Британцы? Здесь категория правильная, правильно не подходит. Но, в принципе, отвечать на ваш вопрос, да, они, конечно, правильно поступают. Потому что британские власти тоже любят брать взяточки. А у Пригожина...
Что они любят? Я
взяточки.
Взяточки, да. А у Пригожина с Кобзоном для того, чтобы там засветиться, денег на это хватает. Все, я все сказал. А предыдущая дама шикарно вам, ну, скажем так, сделала.
Я никакой взяточки не заметил, но, может быть, я просто не слишком внимательно за этим следил.
Владимир, очки оденьте внимательно.
Да, спасибо большое за совет. Видимо, вторую пару на нос нацеплю.
Ну, может быть, Владимир что-то знает, чего мы не знаем. Вдруг даже где-то присутствовал. Я тоже не в теме, честно говоря.
Знаете, в чем проблема, как мне кажется?
Ну?
В том, что демократия, к которой, ну, все-таки большинство стран в мире стремится... И даже вот те государства, которые мы привычно называем старыми демократиями, европейскими, они же тоже на пути. Это ведь процесс.
Ну,
так вот, демократия – это очень плохая штука. Плохая, потому что она создает неудобства. Она заставляет нас, она вынуждает уважать права и свободы даже тех людей, которые нам глубоко могут быть несимпатичны. Право на свободу слова, мысли, совести, проведение митингов, на свободу передвижения. Оно есть даже у тех людей в демократии, при демократии. Эти права есть даже у тех, кто своими поступками, своими высказываниями эти права и свободы отрицает, кто пытается их отнять у других людей, но даже у них все эти права все равно сохраняются. И при демократии они должны уважаться, даже если это категорически не нравится. Даже если от них плохо пахнет. Даже если они при этом держат не просто фигу в кармане, а они под полой имеют автомат, из которого готовы тебя потом, тебя же потом, пустившего, например, уже потом прикончить, расстрелять. Все равно они имеют эти права, их нужно уважать.
Ты святой, Владимир Викторович Варфоломеев, святой человек.
Знаешь ли ты, что День Святого Варфоломея отмечается в конце августа? А сейчас октябрь на дворе, не время об этом говорить.
Ну, просто ты все говоришь трогательно и правильно, только совершенно непонятно, как с этим жить.
Вот так и жить. Трудно, непросто, пытаясь преодолеть собственные предрассудки и собственные страхи. Итоги голосования. 39% слушателей «Эхо Москвы», только 39%, считают, что британцы, разрешив въезд российским артистам, поступили правильно.
И 61% считают, что неправильно. А вопрос, правда, сложный, потому что, в общем-то, прав.
Это утренний субботний разворот на Эхе Москвы. В этом часе это еще не все. Через минуту-другую у нас специальный бонус-трек с Владимиром Путиным.
Разворот.
Эхо Москвы под знаком разворота. Разворачиваемся с понедельника по пятницу утром и днем. В прямом эфире главные темы суток, рассказы наших корреспондентов и мнения экспертов, опросы и голосования, споры со слушателями по жгучим вопросам. Развороты на Эхе Москвы по будням с 9 до 11 и с 14 до 17.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на Эхе Москвы в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
Что делать вечером в пятницу или даже в субботу? Спать рано, выпивать банально. То ли дело поговорить с радио. Обсудим премьеры и сериалы, поговорим о жизни и все вместе порешаем проблемы. Попрактикуем английский.
Let me speak from my heart in English.
Да и вообще будем делать все, что придет нам с вами в голову. А в конце, как и положено, мультфильм.
Подумаешь, еще и вышивать могу, и на машинке тоже.
Ночной эфир Александра Плющева с полуночи до трех. В ночь на субботу и воскресенье.
Эхо Москвы для ваших и наших детей. В субботу и воскресенье на детских площадках и в программе «Открывашка» читаем хорошие книги, узнаем, какие на свете есть чудеса, рисуем и лепим, рассказываем разные истории, да и просто говорим о том, о сём. Это с ребятами, а со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. Эхо Москвы за наше и ваше будущее.
Эхо Москвы. Мы с вами.
7:50. Многие давно уже годы гадают, почему некоторые шуточки у нашего президента, они вот на уровне ниже пояса. Он часто затрагивает эту тему.
Да, тут пока меня не было, я так поняла, снова случилось.
Да. Вчера вечером в Милане, вот в рамках международной встречи после большого глобального саммита, Путин процитировал, как он сам сказал, грубую поговорочку. Это произошло вот по итогам мероприятия Европы и Азии. В Италии на пресс-конференции Путину был задан вопрос про ситуацию на валютном рынке. Какой-то иностранный журналист его спрашивал. Дескать, не означает ли курс 41 рубль за доллар, что в России кризис? Ну, там, может ли быть, как-то так, если курс в 41? Ну, и Путин ответил вот этой грубой поговорочкой. Давайте послушаем фрагмент этого интересного и познавательного диалога.
Все-таки я хотел узнать, как вы оцениваете падение рубля. То есть вы достаточно спокойно сейчас говорили на эту тему.
Значит, что касается курса национальной валюты в России. Конечно, он так или иначе связан с состоянием экономики. Российская экономика так или иначе связана с внешними рынками, с международной, мировой, прежде всего, торговой конъюнктурой, с ценами на нефть, на энергоносители. Цены припали, ну и, соответственно, отражается и на экономике, на доходах бюджета, а значит и на национальной валюте. Вместе с тем, хочу подчеркнуть, у России одна из стран с крупнейшими золотовалютными резервами. Банк России, с одной стороны, будет проводить взвешенную финансовую политику. Это означает, что будет все-таки использовать элементы плавающего курса и не будет бездумно палить все свои резервы. Но резервов достаточно для того, чтобы корректировать уровень национальной валюты. Я не вижу здесь никаких драматических возможных изменений. Уверен, что с корректировкой цен на нефть будет корректироваться и курс национальной валюты, курс рубля. Нет, санкции здесь, они, конечно, влияют на общий фон и без того не очень крепкой мировой экономики, но они не являются решающим фактором.
А если 41 рублей доллар,
Я вам потом скажу, у нас есть поговорочка такая грубоватая, про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки, мужчина, она была бы дедушка, а не бабушка. Поэтому что там говорить, значит...
Я не сказал, товарищ.
Ну, я не знаю, это чей это, кто автор. Но, во всяком случае, пока только всякие разговоры. Были случаи, когда падали цены на нефть и больше, да, падение было глубже. Ну что, будем исходить из этого.
Вот такой фрагмент вчерашней поздней вечерней пресс-конференции президента России в Милане по итогам саммита стран Европы и Азии. Вообще наш президент молодец. Мне кажется, он вот верен одному жанру, в котором совершенствуется.
Я в шоке.
Анна Трефилова, Владимир Варфоломеев и бонус-трек в рамках утреннего субботнего разворота на «Эхе Москвы». Продолжение. После восьми, и там мы будем говорить о той ситуации, судя по всему, достаточно непростой, которая складывается в нашем московском, ну и, наверное, в том числе в региональном здравоохранении. Тут затеяна большая реформа, и идут жалобы. Или, скажем так, люди говорят, мы не понимаем, что тут делается и для чего. Какова цель и почему при этом закрываются больницы, и врачи либо увольняются, либо переводятся в технички и в медсестры.
Главное, что это касается каждого.
Давайте мы об этом вместе с вами поговорим во втором часе утреннего субботнего разворота после восьми.
Эхо Москвы. События и комментарии.
Эхо Москвы ввязалось в совсем сумасшедший эксперимент. Совместно с Советом по внешней оборонной политике мы со вторника запустили на сайте проект под названием «Политический тест». Мы предложили социологам создать опросник, заполнив который, вы поймете, кто действительно в российской политике консерватор, а кто либерал, кто государственник, кто социалист, а кто радикал. На наш призыв откликнулись представители всех парламентских и некоторых непарламентских партий, а также известные публицисты и экономисты. Сергей Нарыш и Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, Борис Немцов и Сергей Митрохин.
Столица 8 часов и почти уже 8 минут. Доброе утро.
Доброе утро. Это утренний субботний разворот. Владимир Варфоломеев в студии.
Здесь же Анна Трефилова. Мы с вами до 9. Давайте попробуем вместе разобраться, что происходит с системой, ну, например, московского здравоохранения. Хотя я думаю, что в большинстве регионов что-то похожее творится. Ведь пресловутые майские указы президента, они касались всех.
В интернет попал график о ликвидации московских больниц. Департамент здравоохранения говорит, что график этот юридической силы не имеет. Это такая консультационная история.
И потрясающая, я бы сказал, выдающаяся цитата заместителя мэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова. Он сказал, мы не хотели это публиковать, потому что тихо плакали в наших кабинетах. Но теперь, видимо, плакать будем вместе.
Ну, там, да, вот это продолжение цитаты, теперь будем плакать вместе.
Поддерживаете ли вы такую модернизацию системы здравоохранения? Давайте об этом и поговорим по телефону 363-3659.
И смс, который можно писать уже сейчас, плюс 7985-970-4545, ну, твиттер-аккаунт вызван.
Ну, вначале традиционно немного о телевидении.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Программное обеспечение.
Здравствуйте, я Арина Бородина. Я представляю вам телевизионные итоги недели.
Самый популярный телепроект недели.
Еще на две недели можно смело прогнозировать лидера телевизионной аудитории. В полном единодушии зрители Москвы и других городов страны смотрят сейчас сериал Валерия Ускова и Владимира Краснопольского «Дом с лилиями». Напомню, что закончилась уже вторая неделя показа на Первом канале, впереди еще одна. Всего в этом сериале аж 24 серии. Усков и Краснопольский, как известно, на мелочи не размениваются. Хорошо еще, что 24, а не 48 серий. И вот уже вторую неделю этот сериал бьет все рекорды по рейтингам. Его показатели не снижаются, то есть количество зрителей остается неизменным. Как сели все к экранам смотреть эту мелодраматическую сагу, снятую достаточно примитивными средствами, так и смотрят. В Москве максимальный показатель доли аудитории составил 26,8%. У общероссийской аудитории показатель еще выше. Доля аудитории почти 33%. У экрана в среднем почти каждый десятый житель страны. Это первый телевизионный сериал, который за последнее время перешагнул отметку доли аудитории в 30%. По нынешним телевизионным меркам это событие. Вот такая зрительская реакция на сериал Первого канала «Дом с лилиями».
Взлеты и падения.
И снова подведем промежуточные итоги. Довольно показательные они были за прошедшую неделю. По данным компании ТНС России, среди общероссийской аудитории старше 18 лет, лидером среди всех каналов остается Первый. Такого отрыва, как в этом телесезоне, у Первого не было очень давно, хотя он и оставался в целом самым популярным российским телеканалом. За прошлую неделю доля аудитории Первого канала составила 16,6%. Неудивительно. Если посмотреть на топ-20 самых популярных телепрограмм недели, где обозначены все выходы за 7 дней, то фактически там представлен сплошной Первый канал. Исключение лишь одно – 4 серии сериала «Карпов», третий сезон которого сейчас идет на НТВ. В остальном же – серии «Дома с лилиями», выпуски «Пусть говорят» и программы «Время», и, конечно, шоу «Голос», чья доля по стране на прошлой неделе также достигла отметки в 30%. Успех сентября и октября у Первого канала, если судить по рейтингам, чрезвычайный. Его ближайшим конкурентам в этот раз нелегко. Особенно, судя по системным и хаотичным переменам в сетке, приходится каналу «Россия-1». Его доля аудитории по стране на прошлой неделе составила 12,3%. Это на 4 пункта доли меньше, чем у Первого канала. Внушительный отрыв. И на прошлой неделе у канала «Россия-1» были совершенно необъяснимые программные решения. Во-первых, сначала они перебросили с 21 часа на 18:30 Владимира Соловьева, и каждый вечер он должен был выходить в эфир в это время. Неясно, кто бы его смотрел в такое время, но это уже, видимо, никого не волновало. Потом Соловьева убрали вовсе и оставили, как когда-то в мирное время, только выход его раз в неделю, по будням в четверг и в воскресенье, воскресный вечер соответственно. Потом уже в этой конфигурации у него поменяли время выхода. И сейчас пока оставили всего 2 раза в неделю, в четверг и в воскресенье. Ну, что тут удивляться? Отводят войска от границы с Украиной, Владимир Путин встречается в Милане с Петром Порошенко. Актуальность таких форматов, где активно продвигалась ненавистническая позиция к Украине, она стала снижаться. Но сетку канала «Россия» все равно трясет в любом случае. Уже 2 раза поменяли время выхода программы «Специальный корреспондент». С 21:00 в пятницу его перенесли на 22:30, теперь вообще после 23:00. И уж совсем не везет развлекательным премьерным форматам канала «Россия» под названием «Я смогу» и «Наш выход». Символично, кстати, звучит. Это развлекательные программы, где поют, танцуют, занимаются спортом, а жюри, состоящие из известных людей, судят результаты. Так вот, у этих 2 программ только за 1 неделю время выхода меняли 3. Сначала вечер, потом глубокая ночь, сейчас полдень воскресенья. А все почему? Потому что при первом показе их доля аудитории была мизерная, и впервые за долгое время идущие следом за ними «Вести недели» потеряли в рейтингах. Может быть, конечно, низкие показатели Дмитрия Киселева в этот раз не только из-за того, что перед ним выходила программа, неинтересная или малоинтересная зрителям, а потому что все-таки началась зрительская усталость от выбранной антиукраинской им риторики. Ну, посмотрим на следующей неделе, как пройдут «Вести недели». Мне самой интересно понаблюдать, насколько эта динамика окажется устойчивой или нет. И уж совсем фантасмагорическое программное решение канала «Россия-1» – это показ сериала «Аромат шиповника». На первом идут лилии, на втором – шиповник. И тоже любовная сага – 32 серии. Но как ее показывают? С 9 вечера, внимание, до 3 ночи, по 6 серий за вечер. Понятно, что таким решением канал «Россия-1» думает не о зрителях, а о том, чтобы спустить сериал своими руками в топку. Потому что понятно же, что ни один нормальный человек, даже если это сериальный хит, физически не сможет смотреть ни один сериал в будний вечер с 9 вечера до 3 часов ночи. Вы же это понимаете, конечно. Странно, что такую очевидную вещь не понимает канал «Россия-1». Я вообще с трудом представляю, как так? Обычный среднестатистический зритель, который смотрит, к примеру, того же Владимира Соловьева или Евгения Попова, или шоу «Я смогу», как он вообще запомнит, в какое время выходят сейчас все программы, если их постоянно бросают с места на место, то убирают, то возвращают, лихорадочно меняя время выхода. И неудивительно, что на этом фоне у канала «Россия-1» такие низкие рейтинги. Канал НТВ не меняет пока радикально свои сетки, хотя положение у него в этом сезоне пока очень неважное, и рейтинги сильно просели. Канал НТВ пока удерживает 3-е место с долей по стране за последнюю неделю в 11%. Это немного. Пока ему повезло, что сериал «Карпов», премьера нового сезона, несколько реанимировал рейтинги НТВ. Они чуть ожили, но все равно не сильно. И в затылок каналу НТВ уже заметно дышит канал ТНТ. Но посмотрим, как будет развиваться новый телесезон дальше. До встречи через неделю. С вами была Арина Бородина.
Программное обеспечение.
Что делать вечером в пятницу или даже в субботу? Спать рано, выпивать банально. то ли дело поговорить с радио. Обсудим премьеры и сериалы, поговорим о жизни и все вместе порешаем проблемы. Попрактикуем английский.
Let me speak from my heart in English.
Да и вообще, будем делать все, что придет нам с вами в голову. А в конце, как и положено, мультфильм.
Подумаешь, еще и вышивать могу, и на машинке тоже.
Ночной эфир Александра Плющева с полуночи до трех. В ночь на субботу и воскресенье.
Разворот.
А можно я смс-ку сначала прочитаю? Давай. Из Самарской области пишет Юля, вот из города Тольятти. Я врач-хирург, вышла из декретного отпуска, получила за месяц 12 тысяч рублей. Шла и плакала. Зачем я 8 лет училась? Даже бинтов в достатке в больнице нет.
Ну вот что хирург может сделать на 12 тысяч рублей?
И без бинтов.
Наверное, именно поэтому я стараюсь... за исключением экстренных ситуаций, к системе государственного здравоохранения не обращаться. Потому что, на мой взгляд, она находится, ну, в состоянии близком к разрухе.
Ты знаешь, прошлым
уверен, летом, что есть приятные исключения.
Прошлым летом моя бабушка, ей уже очень много лет, она вдруг решила сама сходить и там какие-то лекарства, какой-то рецепт получить. Провела целый день в поликлинике, пришла, говорит, это же какое здоровье надо иметь, чтобы тут болеть.
И если менять эту систему, то как ее менять? Может быть, правы те, кто это не декларируя, не говоря об этом вслух, но, кажется, действует именно таким методом, ломая через колено. Вот все настолько заросло, все настолько отстало, что по-другому никак не изменить, по-другому не справиться. Может быть, действительно нужно там все или почти все разрушить, а на обломках, на пустыре, не дать ему зарасти бурьяном, начинать строить что-то новое.
Одна проблема. Лечиться приходится всем и, в общем, практически всегда. Поэтому пока этот пустырь будут строить, некоторые могут до окончания строительства не дожить.
В общем, на днях на сайте rusmedserver.com был выложен план-график по ликвидации 28 московских медицинских учреждений, в том числе больниц и роддомов. Все их предлагается сначала присоединять к другим, а затем просто ликвидировать. Их пациентов, как пишут ведомости, предполагается, тут термины, конечно, еще разобрать их надо, маршрутизировать пациентов в другие стационары, ну, то есть направлять, по-русски говоря. Подлинность этого списка подтвердил, ну, например, источник агентства РБК, близкий к мэрии. Ну, и там перечисляются некоторые ликвидируемые городские больницы, номер 6, 11, 61, 59, 19, 72 и еще целый ряд. Леонид Печатников, заместитель мэра по вопросам социального развития, опубликованный в интернете план-график назвал предложениями пока, только предложениями по реализации так называемой дорожной карты модернизации здравоохранения. Цитирую. «Мы не хотели это публиковать, потому что тихо плакали в наших кабинетах. Но раз уже это вылилось в публичное пространство, теперь мы будем плакать вместе». Следовать опубликованным рекомендациям мэрия будет частично. Частично не будем, так как будут слишком велики социальные последствия, признает заместитель мэра. Но в целом, как формулирует агентство «Интерфакс», информацию о ликвидации больниц и массовом сокращении врачей Леонид Печатников опроверг. По его словам, ну дальше очень умные такие хорошие слова, речь идет о реструктуризации и повышении эффективности медицинских учреждений города, подготовка которой началась 3 года назад. Как объяснил заммэра, главврачи, ну, например, постоянно докладывают о росте зарплаты, как это положено по указам президента. Вот речь, по-моему, о тех майских указах, помните?
Да, да.
Которые перед выборами были.
Угу.
Или по указы, наверное, после выборов.
После.
Потому что до этого были статьи программные в газетах в канун голосования.
Ну, в общем, что надо поднять зарплату.
Да, да, да. Да, да. Но при этом мэрия все чаще получает сигналы, что реальная зарплата далека от декларируемой, что некоторые медики получают заметно меньше. Печатников пообещал, что будут сокращены маленькие, маломощные и на самом деле неэффективные больницы. За счет этого появятся крупные медицинские многопрофильные стационары. Так что в конечном итоге количество коек не уменьшится. Врачам так называемых избыточных специальностей.
Вот это гениально просто, да.
Избыточные специальности предложено за городской счет переучиться на те профессии, которых в Москве не хватает, но, видимо, еще 8 лет. Чиновник также выразил удивление, тут очень интересно, почему из больниц с низкими зарплатами персонал не уходит, а наоборот ратует за сохранение положения вещей. Цитирую. Ответ на этот вопрос только один. Значит, у них есть доходы, не связанные с зарплатой. Ну, как всегда, врачи мздоимцы, вот они, основа нашей
если
коррупционной
они,
системы.
Если они не протестуют против тех денег, которые они получают, очень маленьких, значит, это неспроста. Это потому, что они где-то еще зарабатывают, берут с больных.
Еще один документ. Некоторые московские врачи опубликовали в социальных сетях, но анонимно, потому что, хотя вроде увольняют, переводят их в медсестры, лишают больниц, а они все равно анонимно. Ну, бывает. Публикуют, например, приказы по своим медицинским учреждениям, где говорится об их, собственно, судьбе этих медиков. Ну, вот один из них, например. Уважаемый Имерек, уведомляем вас о том, что на основании приказа по городская больница номер там такой-то утверждено новое штатное расписание, которое вводится в действие 15 декабря нынешнего года. И руководствуясь статьей 180 Трудового кодекса, ваша должность, но в данном случае врач-стоматолог-хирург, сокращается. Дальше самое интересное. Вам предлагаются следующие вакантные должности. Два пункта. Первое. Санитарка. Оклад 9 тысяч рублей. Или уборщик служебных помещений. Оклад 12 тысяч рублей. Это врачу-стоматологу-хирургу.
Ну, в то случае... есть должность врач-стоматолог-хирург выходит не нужна.
Можете работать уборщицей. Да? А в случае, это? Если вы не сочтете возможным занять предложенную вакантную должность, трудовой договор с вами будет расторгнут. Просим вас в письменной форме сообщить ваш ответ.
То есть врачам избыточных специальностей, как было сказано, предложили за городской счет переучиться на те профессии, которых в Москве не хватает. Значит, врач-стоматолог-хирург, видимо, специальность избыточная, а санитарка и уборщик служебных помещений – это те, которых не хватает.
Нормально, 8 лет учился, будешь работать уборщицей за 12 тысяч рублей. С другой стороны, как написала наша слушательница, она работает хирургом и все равно те же самые 12 тысяч получает. А здесь ответственности никакой. Да. Может быть, и график рабочий удобнее.
И бинты не нужны. Не будет так мучительно больно, что их нет.
А помойных ведер полным-полно.
Московский комсомолец сегодняшний опубликовал небольшую заметку. Обещают подробное интервью с Леонидом Печатниковым в одном из ближайших номеров. Ну и здесь вот вопрос, что было в тех разделах доклада, которые не попали в интернет, спрашивают Печатникова. Он отвечает. Там была аналитика рейтинга городских больниц. Например, выяснилось, что в больнице номер 61 средняя зарплата врача составляет 13 тысяч рублей, тогда как по городу 70 тысяч. Оперативная активность больницы всего 29%, то есть из 100 хирургических больных оперируют только 29. Откуда возьмутся деньги на зарплаты, если людей зачем-то госпитализируют в хирургические отделения, а хирурги к ним не приходят? Ну и все же, подчеркивает Печатников, хочу сказать, что пока в Москве не закрыта ни одна больница, да, были приняты решения о присоединении ряда неэффективных больниц к другим стационарам, создании многопрофильных. Я считаю, что в столице, как в любом другом мегаполисе мира, должны быть только многопрофильные стационары. Ну и с подавляющим большинством выводов экспертизы, которая попала в интернета. Я согласен, говорит Печатников, но будет ли она реализована в таком виде, я не уверен.
Поддерживаете ли вы такую модернизацию системы здравоохранения? То, что модернизация назрела, причем давно, десятилетия, может быть, столетия назад, по-моему, отрицать никто не будет. Вот именно так, как она сейчас проводится. Вы это поддерживаете или нет? 363-3659 – это телефон прямого эфира радио «Эхо Москвы».
Ну, смски плюс 7985-970-4545. Давай мы с телефона и начнем. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Мария. Вот, я мама врача-ординатора больницы московской, которая, в общем-то, сейчас не закрывает. Ну, насчет, сколько врачей получают, это вообще полнейшее вранье, никаких 70 тысяч, конечно, не получают. Но я вот что хочу сказать. Значит, у меня дочка кончила в этом году медуниверситет. Вот, она пришла, представляете, с какими знаниями. Чистая теория. Вот. В первый же день на нее навесили целую палату больных. Причем никто ее абсолютно не курирует. Говорит, давай учись. Прямо на больных. 6 человек. Значит, 4 в палате, 2 лежат в коридоре. Из врачей всего 4 человека, значит, на отделение это. Вот. Они все, конечно, загружены. Вот, значит, девочка должна сама лечить этих непонятно как больных.
Но ведь эти больные, я думаю, по ее профилю, это в некотором смысле облегчает задачу?
Ну, это, понимаете, ее профиль. Профиль у всех выпускников одинаковый. Они кончают, вот, им пишут врач. Она вот попала в кардиологию. У нее 6 кардиологических больных, довольно тяжелых. Понимаете, получить какую-то консультацию у врача такого, ну, опытного невозможно, потому что всего 4, 60 с чем-то человек лежит в отделении, вот, и причем за этот месяц уже одна врач уволилась, потому что, ну, увольняется вот сейчас она в процессе, потому что зарплата у нее 21 тысяча. Им очень резко
у врача 21 тысяча?
Да, им очень резко понизили в этом году зарплату.
Печатников в прошлом году рассказывал, что средняя зарплата в Москве 66 тысяч была.
Нет,
тогда еще.
Самый опытный врач получает где-то порядка 35 тысяч. Значит, врачи-ординаторы получают 6 тысяч. Причем...
Подождите, медперсонал, по словам Печатникова, почти 48 тысяч, и это данные там за позапрошлый год.
Я вам говорю, вот что происходит в действительности. Теперь смотрите. Ее назначили дежурить ночью, девочку, которая вот только что кончила мединститут, без всякого опыта. Сразу на 2 отделения она была одна ночью. 120 больных. Плюс привозят по скорой помощи.
И тут, я, как я понимаю, заболевания совершенно разные.
Сердечные заболевания в основном. У нее лично была остановка сердца у мужчины ночью. Значит, у меня дочка 42 килограмма весит, мужчине около 140 весит. Это прямо чудо, что он, понимаете, его как-то смогли, они там медсестра...
Я понял, называть. Мария, дай бог сил, выдержки и знаний вашей дочери. Скажите, спасибо. А вы с ней обсуждали, может быть, дома вот эти все столичные реформы?
Конечно. Дело в том, что другие ребята есть в тех больницах, которые сокращают, которым уже сказали...
С которыми врачам. Она училась.
Да, но они там тоже ординаторы. Врачам уже сказали, что они как раз были очень довольны, что они попали в эти больницы, потому что они пустые стоят. Там в палате лежит 1 человек, и делать там нечего в этих. А вот эти больницы, которые не сокращают, они переполнены. Мало того, им пришло, врачей не хватает, но на 2 отделения терапевтических... Уже 2 сокращения, вот им буквально на днях 2 врачей им сказали, что их сокращают.
Вот так, реформа в действии. Спасибо большое, Мария,
спасибо,
что рассказали. Давайте проголосуем. Давай. Если вы считаете, что в целом такая модернизация системы здравоохранения, вот как мы о ней знаем, например, по Москве, это правильно, и ее стоит поддерживать, но несмотря на возможные издержки. Реформы не бывают легкими и простыми, если это настоящие реформы. Да, это правильно. 660-06-64.
Ну, если вы считаете, что такая реорганизация неправильная, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, такую реформу надо поддержать. 660-06-64.
Нет, вот именно такую реформу поддерживать не надо. 660-06-65.
Продолжим через несколько минут.
Разворот. Что куда?
Премьерный показ спектакля «Сирано де Бержерак» по пьесе Эдмона Растана состоится сегодня в театре на Малой Бронной. В роли Сирано Григорий Антипенко, которого зрители привыкли видеть в образах героических красавцев. Роль Роксаны исполнит актриса Ольга Ломоносова. На сцене нет громоздкого реквизита. Все декорации актеры меняют самостоятельно в ходе действия. Постановка идет 3 часа 15 минут с антрактом. В Доме кино сегодня открывается концертный сезон джаза. Мировые звезды представят разнообразие стилей, от традиционного до поп и джаз-рока. В Театре России премьера мюзикла «Красавица и чудовище». Впервые в нашей стране
Москвы в эфире круглосуточно.
Разворот.
«Разворот».
Ну, можно было еще один раз для тех, кто забыл о том, что это утренний субботний разворот. На эхе здесь Владимир Варфоломеев и Анна Трифилова.
Электронное голосование у нас ведет по поводу той идеи реформирования столичного здравоохранения.
Извини, я здесь тебя поправлю. Это не идея, это уже реализуемый план.
Да, правильно поправляешь. В общем, если вы этот план поддерживаете, 660-06-64, если не поддерживаете, 660-06-65. Но вот теперь смски, они, конечно, интересные. Николай из Самары. Работаю в госмедучреждении. Врач. Роста зарплаты не было и нет. На две ставки 25 тысяч, без вычета НДФЛ, то есть в руки 20 тысяч. Оклад по должности 4750 рублей. Это же куром насмех. Хотя там какие-то у Печатникова другие цифры в руках были, да? А Юрий из Новоуральска рассказывает, что 80-тысячный город Новоуральск Свердловской области скорая не всегда выезжает на вызовы. Отвечает: берите такси и приезжайте. Ашот, предложенную модернизацию правильнее назвать демонтаж. Миша пишет: властям не нужны нищие россияне, они должны сгинуть от болезни. Вот цель этой реформы здравоохранения. Все деньги на перевооружение и на Крым. Вот хиты сезона. И Юрий из Новоуральска тоже вот добавляет, что теща потеряла в зарплате за 3 года около 10 тысяч рублей. Сейчас получает 9 тысяч. Выручает пенсии и садовый участок.
Неужели среди тех, кто пишет, никто не отмечает какие-то положительные моменты этой реформы?
В Ивановской области вначале уничтожили все районные больницы, потом всю кардиологию, потом хирургию, пишет Андрей.
Давай еще некоторые подробности, на что называется «Взгляд изнутри». Давай, да. Сайт «Грани.ру» опубликовал интервью с врачом-физиотерапевтом филиала номер 1 городской больницы Москвы номер 24 Семеном Гальперином. Один из тех немногих, кстати, медиков, кто готов вслух говорить о том, что происходит. Спрашивают, известно ли, каковы масштабы сокращения. Он говорит, сокращают 30-40% всех врачей. Из 65 больниц города Москвы должны остаться 28. К апрелю нас просто уничтожат как учреждение, а здания будут проданы в частные руки. Реформа объяснялась тем, что есть плохие, неэффективные, неудачно расположенные, пустующие больницы. А начали с самой высоколиквидной недвижимости. Первой была больница 63 на проспекте Мира. Сразу закрыть крупную больницу нельзя, будет возмущение в обществе. Поэтому сначала объединяют несколько больниц, ранее самостоятельные становятся филиалом, а филиал уже проще уничтожить. Сейчас там бегают крысы. Теперь подошла очередь нашей больницы, говорит врач Семен Гальперин. Для вас это стало сюрпризом? Мы также некоторое время назад стали филиалом больницы номер 24, хотя раньше были самостоятельным учреждением ГКБ номер 11. До объединения мы работали нормально. Потом снизились зарплаты. Кто не хотел уйти сам, того увольняли. Скорые запретили привозить к нам больных. Больным врали, что больница не принимает. Технология знакомая. Вопрос. Врачи вашей больницы уже получали уведомление? Семен Гальперин отвечает. Да, у меня есть уведомление. По закону они предлагают другие места. У нас же массовых увольнений нет. Моя должность будет сокращена. Хотя правком это не обсуждал. Хотя я кандидат медицинских наук. Мне предложили почетную должность санитара. И не мне одному. Заместителю главврача также предложили стать санитаром. Вопрос. С какого времени вы должны быть уволены? С 1 декабря. Думаю, я приму предложение и перейду на должность санитара, говорит врач-физиотерапевт Семен Гальперин. Я не могу подставить коллег, которых я представляю в правкоме, и уйти из больницы. У меня уже есть бейджик, кандидат медицинских наук, санитар. Я не боюсь работы, я умею драить палубу, и так поступлю не я один. Какое будет выходное пособие? Этого я не знаю. Поскольку я перейду на другую должность, пособий у меня, скорее всего, вообще не будет. А зарплата будет 11 тысяч. Это намного меньше, чем у врача сейчас. По документам у нас средняя зарплата по больнице порядка 23 тысяч. Это похоже на правду. До объединения мы зарабатывали 1060.
Скажи, я правильно понимаю, что для того, чтобы вот эти вот выполнить эти майские указы Путина, а Печатников сообщает, что они выполнены. Средняя зарплата врачей в 2012 году составила 66 тысяч рублей, а медперсонал почти 48 тысяч. Хотя вот здесь нам в СМС пишут какие-то совсем другие цифры. То есть для этого решили просто сократить и поделить.
скажу так, это похоже на такую схему. Хотя, привет, с другой стороны, я не понимаю, как здесь получилось то, о чем рассказывает Грани МРУ Семен Гальперин, врач-физиотерапевт, что до объединения они зарабатывали по 60 тысяч примерно, больницы слили, и теперь 23 получается.
При этом врач Наталья Сметнева, опубликовавшая обращение к президенту Путину с просьбой остановить бездумную оптимизацию, в этом обращении, например, пишет: «Задача простая и понятна – больше лечить и обследовать больных в поликлинике, где это обходится дешевле, но поликлиники уже перегружены огромным количеством москвичей. Практически все они недоукомплектованы медицинским персоналом, но неполный штат все равно должен работать со всем районом, поэтому часто один врач ведет 2, а то и 3 участка вместо положенного одного на приеме. Регламентированное время для общения с больными составляет 8 минут. В дополнение к этому сейчас добавилось большое количество активных вызовов врача на дом, так как скорая помощь отказывает в госпитализации пациентам, нуждающимся в стационарном лечении».
Давайте вернемся к телефону прямого эфира. Его номер 363-3659.
Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Как вам такая оптимизация? И как вас...
Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из Москвы. Я в шоке от этой оптимизации, потому что я пациент 59-й городской больницы кардиологического отделения.
Ольга, не очень хорошо вас слышно.
Что-что?
Вот теперь лучше. Не очень хорошо слышно.
Я пациент 59-й больницы кардиологического отделения. Это одна из лучших кардиологий Москвы. Всегда считалось, ну, за небольшим исключением, там были лучше, но это считалось одной из лучших кардиологий Москвы. Я стою там на учете в поликлинике и лежала там 4 раза. Больница прекрасная, понимаете, очень хорошие врачи. Никогда никаких денег с меня никто не брал. Так что то, что говорится, это, в общем-то, вранье и ложь.
Вы говорите 59-е?
Да, 59-е.
Я смотрю, что она в списке ликвидируемых.
Вот и об этом я и говорю, да, на площади Борьбы. Я думаю, что кому-то понадобилось это здание, это самый центр. Вы знаете, я в шоке, потому что мне вот нужно раз в месяц показывать кардиологу. Я вчера пыталась дозвониться до регистратуры. По 3 телефонам никто не подходит. С справочным никто не подходит. Телефон врача никто не подходит.
Их что, я уже не... прикрыли?
Вы знаете, я посмотрела интернет, похоже на то, что да. Потому что с 15 октября, я звонила 8 октября, кардиологу, она мне сказала, что я вас жду в конце месяца. Они сами ничего не знали, понимаете? Я спросила по телефону, она говорит, мы сами ничего не знаем.
Ольга, простите.
Я не знаю, что я буду теперь
да,
делать.
Да, смотрите, Печатников говорит о том, что будущее за большими многофункциональными центрами. Может быть, там, когда сольются несколько больниц, они объединят свои усилия при помощи, не знаю, городского или федерального бюджета, будет новое современное оборудование, там смогут лучше лечить, и обещают ведь, что количество общих коек не сократится.
Понимаете, Владимир, там прекрасное оборудование, там в этой больнице одна из лучших тоже таких травм, травматологических, ортопедических отделений. Ну, просто все находятся рядом, и узнали, разговаривали. И очень многие люди, получившие травмы, там, в общем, приходили в себя. Равно как и после инфарктов тоже, в общем, там люди.
Снова пропадает связь. Спасибо, Ольга.
Спасибо.
Понимаю вашу тревогу как человека, у которого, в общем, здоровье, возможно, жизнь зависит от тех врачей, от того лечебного учреждения, с которым были связаны последние годы.
Я так понимаю, из того, что говорит Печатников, Ольга поедет вот в этот вот многопрофильный стационар, где бы он ни находился, и сколько бы туда и не пришлось добираться, и стоять в очереди, и так далее. Но зато, в конце концов, она получит высокоэффективное
лечение. А я вот, кстати, вот не очень понял из всех этих интервью Печатников, ждем более подробное в МК, а вот эти огромные многофункциональные центры, они уже созданы, они уже есть, или это как бы вот... чуть-чуть в будущем.
Я вот тоже, честно говоря, не поняла. Особенно пугает, если это чуть-чуть в будущем, как ты говоришь, потому что лечиться-то надо сейчас.
Давай еще один звонок.
363-3659, это телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Как зовут вас, скажите?
Меня зовут Татьяна.
Татьяна, вы из числа медиков или пациентов скорее?
Пациентов.
Как вам эта реформа?
Это ужасно. Вы знаете, у меня есть предложение, как...
Татьяна, а что ужасного там? Вы с чем-то уже столкнулись, с какими-то последствиями?
Да, я лежала в больнице и знаю, как относятся к пациентам, как ничего не хватает в больницах. Я хочу...
Татьяна, так это же, вот эти недостатки, они дореформенные. Благодаря тому, что сейчас происходит модернизация, все будет совсем по-другому.
Я не верю в это. Послушайте меня. У меня есть очень хорошее предложение, как сделать наше здравоохранение первым в мире. Вот, например, в Израиле, минуточку, послушайте, я долго...
У нас полминуты только, Татьяна.
Да, я поняла. Значит, вот смотрите, в Израиле жена премьер-министра рожала в обыкновенной районной больнице. В обыкновенной районной больнице. Вы поняли? Если наше все правительство, все депутаты будут лечиться в тех же больницах и в тех же поликлиниках, что мы, у нас здравоохранение будет на высшем уровне.
Мы услышали вашу идею, Татьяна. Спасибо.
Спасибо.
По-моему, в прошлом развороте мы это обсуждали, да, неделю назад, да. Без тебя. Кстати, давай уж тогда на оптимистичной ноте. У меня есть такая нота. То ли ля, то ли фа, не могу пока разобрать.
Слушай,
эту грамоту.
Ну, я, конечно, перед тем, как ты оптимистичный, я немножко пессимизма. Саид пишет из Оренбургской области. А, кстати, говорят, что вот эти вот правила, они уже прокатились по регионам. А у нас в Оренбургской области такую модернизацию уже провели. Без слез об этом говорить невозможно, особенно в сельских местах.
Итоги голосования объяви.
А если вы поддерживаете оптимизацию,
итоги
мы
уже
просили
не
позвонить, 6% поддерживает, и 94% не поддерживает такую оптимизацию.
Ольга Голодец, вице-премьер, на этой неделе объявила, что Россия впервые включена в рейтинг Bloomberg стран с наиболее эффективной системой здравоохранения. Это большое достижение. Пусть даже в этом рейтинге мы на последнем 51-м месте. Это был утренний субботний разворот на радио «Эхо Москвы». Будьте здоровы, несмотря ни на что. Анна Трефилова и Владимир Варфоломеев. Пока.
Разворот. Реклама. Хотите заглянуть в атриум древнеримского патриция? Или вигвам индейца Апачи? В замок прусского феодала? Или фанзу корейского рыбака? Тогда эта игра для вас. Радио «Эхо Москвы» и компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы», представляют игру «Изумрудные холмы». Слушайте по будням после 9.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Код доступа у ней в руках, и волосы огонь, язык остер, ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь, она как Жанна д'Арк, разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
«Эхо Москвы» ввязалось в совсем сумасшедший эксперимент. Совместно с Советом по внешней оборонной политике мы со вторника запустили на сайте проект под названием «Политический тест». Мы предложили социологам создать опросник, заполнив который, вы поймете, кто действительно в российской политике консерватор, а кто либерал, кто государственник, кто социалист, а кто радикал. На наш призыв откликнулись представители всех парламентских и некоторых непарламентских партий, а также известные публицисты и экономисты. Сергей Нарыш и Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, Борис Немцов и Сергей Митрохин, а также Михаил Прохоров и Юлия Латынина, Дмитрий Быков и Михаил Касьянов, Евгения Чирикова, Михаил Абызов. Мы поместили на эту шкалу координат Петра Великого, Ивана Грозного, Франклина Рузвельта, Маргарет Тэтчер, Иосифа Сталина, Черчилля и Пиночета. Каждый посетитель